Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Октябрьский переворот 1917 года. Как вышло, что люди из народа, веками жившего в христианской культуре, взяли в руки оружие и пошли убивать своих ближних. Легион бесов и гадаринские жители. О чем эта евангельская история и каков здесь посыл евангелиста Луки? День рождения Достоевского. Как его романы могут изменить читателя? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе была дата, годовщина, к которой до сих пор люди относятся очень по-разному. Кто-то поздравляет близких с праздником Великой Октябрьской социалистической революции, шлет открытки. А для кого-то это день одной из главных катастроф, которые имели место в нашей истории, поскольку речь идет о совершенно новом этапе в жизни страны после Октябрьского переворота. Как бы то ни было, история дает нам яркий пример того, как люди взяли в руки оружие и пошли убивать своих братьев. Кто-то хорошо понимал, что делает, ведал, что творит. Кто-то, может, и не понимал, и искренне верил, что выполняет благую задачу ради светлого будущего. В итоге – реки крови. И под этот молох попали самые разные люди, имевшие и не имевшие отношения к политическим процессам в стране. Тысячи безвинно погибших. И среди них первые новомученики и исповедники XX века русской церкви. При этом принято было ведь русский народ называть богоносцем, то есть соотносить нас с системой смыслов, которую называют христианской. То, что в 1917 году произошло, и то, насколько это было масштабно, наводит на мысль, что определение «богоносец» здесь неприменимо. Ощущение, что порой люди даже с удовольствием расправлялись с теми, на кого затаили обиду или считали просто инакомыслящим. Чему нас может научить этот исторический пример? На связи с нами священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы, собственно, все сказали. Могу, наверное, только подписаться под вашими словами. Это, в первую очередь, мне кажется, нас должно научить тому, как не надо делать. Потому что прошло больше 100 лет, и цели, которые люди ставили перед собой, которые они декларировали или реально пытались достичь, обычно это не одно и то же, причем с любой стороны, как бы это ни происходило, ну, им казалось тогда, что это очень важно, имеет значение, а сейчас, ну, вот прошло 100 лет, и в сухом остатке, собственно, только десятки миллионов загубленных жизней. Десятки миллионов людей, которые погибли со всех сторон, которые были уничтожены в гражданскую войну, потому что там по-разному думали, которые были уничтожены потом в течение всей истории нашей страны после этих печальных происшествий. И еще тоже не будем забывать гигантское количество людей, которые могли бы прийти в эту жизнь, которые могли бы послужить Богу, как и погибшие тоже могли бы, ну, что-то узнать о Боге, встретить Его. Ну, понимаете, в человеческой жизни возможно так много всего прекрасного, и когда это все оказывается профуканным, пущенным на ветер, это чудовищная трагедия. И больше того, мне кажется, чрезвычайно важно сегодня для нас понять, что никакие, даже самые благие цели и намерения не искупаются убитыми людьми, не оправдывают гибель людей. Понимаете, там, ну да, люди говорят, что вот там с какой-то нездешней силой что-то развивалось или развелось, или могло бы развиться и так далее. Но это не стоит человеческих жизней. Вот, мне кажется, урок тех 106 лет, которые прошли с того времени, самый-самый главный, который очень трудно усвоить. нет ничего такого, ради чего стоило бы жертвовать человеческой жизнью. И если мы будем смотреть на эти события, ну, скажем, как вообще-то должны делать христиане, стоя у подножия креста Господня, то мы, в общем, довольно очевидным образом увидим его в страдающих, в тех, кого убили, в тех, кого замучили где-нибудь в лагерях. Да, мы увидим, как Христос снова и снова на кресте истекает кровью вместе с этими гибнущими людьми. И мы не сможем увидеть его в улюлюкающей толпе, которая, по большому счету, в общем, движима нарушением 10-й заповеди, которую тоже никто не отменял. Ну, для меня, по крайней мере, самое важное – это то, что никто не отменял ни первую заповедь, ни заповедь «не убей», ни заповедь «не завидуй». Вот это такой простой очень, на самом деле, фундаментальный вывод. Если коротко пытаться сформулировать, я бы сказал, чудовищно жалко то, что так много людей погибло, что вообще, да хоть сколько-нибудь бы, понимаете, это же не цифрами измеряется. То, что люди вынуждены были убивать друг друга и жертвовать своей жизнью, потому что оказались вообще не способны жить как-то по-другому, действовать и решать какие-то свои проблемы как-то иначе. Но это жуткая трагедия. И, может быть, второе, что для меня, как для православного священника, это очень важно, то, что теперь называют концептом или конструктом Святой Руси, вот все то, что росло 900 лет до 17 года, оказалось, в общем, фикцией, по большому счету. Да, и когда люди в ту еще эпоху говорили и думали о том, что там Россия была крещена и не была обращена, это, конечно, острая фраза, но это ведь правда. Понимаете, то, с каким остервенением люди убивали друг друга ради слов, ради идей каких-то, понимаете, свидетельствует о том, что вообще не знали, что такое за книжка Евангелия, кто такой Иисус из Назарета. Понимаете, вот его надо было переводить на живой язык в 15 веке, если бы оно было, ну, хоть немножко, ну, хоть кем-то проповедано. Да, вот на этой территории, где мы с вами сегодня живем, не было бы такой духовной пустыни выжженной. Мы утешаем себя тем, что в нашей истории было много святых. Ну, было много святых, действительно. Но святых Господь призывает к себе и в самых чудовищных обстоятельствах. Святых много, а Евангелия не было, потому что если бы хоть немножко было, ну, хоть чуть-чуть бы знали люди, ладно, Евангелие, ну, хоть 10 бы заповедей, что это не пустые слова, что это сущностно важно, что ты не врешь, что ты христианин, если нарушаешь 10 заповедей. Да, ну, как в письме Иоанна, тот, кто не любит ближнего своего, говорит, что он любит Бога, он лжец. И это, вообще-то, наша большая ответственность. Ответственность христиан, наверное, вообще тех немногочисленных, но в первую очередь, конечно, клириков, в первую очередь, конечно, церкви, которая иногда пыталась что-то сделать, да, иногда там мучительно боролась с двоеверием и так далее. Ну вот 900 лет ведь прошло между крещением Руси и революцией 17-го года. И где вера-то? Понимаете, вера ведь не в том, чтобы купола золотить. Вера в том, чтобы жалеть ближнего. Вера в том, чтобы, возвращаясь к 17-му году, не завидовать. Вера в том, чтобы что-то созидать, а не разрушать. Разрушать – это ведь совершенно сатанинское дело. Всегда. Ты попробуй что-нибудь построить не на чужих страданиях. Ну вот поэтому сегодня, ну, в наше время, мне кажется, что в первую очередь это, конечно, воспоминание, которое должно было бы быть для нас причиной для покаяния. причем вне зависимости от того, какие взгляды кто разделяет и кто на чьей бы стороне оказался в те времена. Потому что, ну, наверное, какая-то своя правда, по крайней мере, на словах есть. Но никакая человеческая правота не должна утверждаться ценой человеческой жизни. Вот никогда. На этом цементирующем растворе можно построить только ад. И вариантов, в общем, не было.
Отец Антоний, здесь позволю себе своим тоже размышлением поделиться. У меня нет готовых ответов, у меня есть только вопросы. XIX век – это время преподобного Серафима Саровского, это время оптинских старцев, это время, когда и к тому, и к другим приезжали тысячи человек. И в том числе мы знаем, что в Оптину пустынь приезжали люди, которых мы сегодня называем, простите за штамп, властителями Думы. Это были русские классики. Это были Гоголь, Толстой, Достоевский. И получается, что была возможность проповедовать Евангелие, например, через этих людей. С Толстым мы знаем, история сложная. Но вот Достоевский, он же открытым текстом Евангелие проповедовал в своих романах. И вы знаете, каждый раз, когда приближается годовщина 7 ноября, меня сотрясает от этого удивительного совпадения. 7 ноября выпадает на один из дней недели, например. Ну вот так же, как и в этом году. А на воскресный день, ближайшее воскресенье, уже который год подряд выпадает евангельское чтение о бесах. И о том, как изгнали бесов из гадаринских бесноватых. Мы с вами во второй части разговора об этом чуть более подробно поговорим. Но мы знаем точно так же, как роман «Бесы» был воспринят в России. Покрутили у виска, решили, что, наверное, у Достоевского кукушка поехала. А потом, простите за выражение, опять же, потом уже перечитали этот роман в эмиграции многие, ну, из тех, кто остались живы, и схватились за голову. Как же мы могли это проглядеть? Поскольку в этом романе описано ровно то, что с нами будет происходить. А вот то, что происходило, как раз вызывает вопросы, потому что были думающие люди, были люди, которые брали на себя ответственность за свою жизнь. Но, видимо, тех, кто был подвержен пропаганде, было больше. И вот каждый раз, опять же, в связи с этими событиями, я задаю себе вопрос, а где бы я была? Среди тех людей, кто мыслит и сверяет себя с Евангелием, или с тех людей, которые стоят в толпе и кричат «распни его», потому что внутри толпы включаются какие-то совсем другие мыслительные процессы и другие инстинкты. И это сложный вопрос. Надеюсь быть среди первых, но мы же понимаем, мы ни от чего не застрахованы, и какие механизмы там включаются, мы просто не знаем. Если не было своего личного такого опыта, что вы думаете об этом? Можно ли каким-то образом проверить себя на предмет самостоятельности мышления в связи с Евангелием? Или же вот этой подверженности пропаганде, когда уже ничто, ни знание Евангелия, ни чтение Достоевского и ничего другого, что называется, не остановит от того, чтобы взять в руки оружие?
Понимаете, в том, что ты думаешь, пытаешься делать, где Христос? Вот же, на самом деле, ключевой вопрос. Он ведь воскрес. Это же не персонаж романа, хотя о нем написано некое количество книг, достаточно большое. Он же воскрес, он же вот. Ты его впускаешь или нет? Поэтому проверить себя, ну, помимо, так сказать, вообще говоря, банальных и обязательных для человека навыков критического мышления, без которого очень трудно быть человеком, и вообще невозможно быть христианином. Помимо этих банальных вещей, ну, ты можешь только проверить себя опять, глядя на распятого Иисуса. Вот, как Павел говорит, ничего не буду вам проповедовать, кроме Христа распятого, кроме того, что вот Иисус свою жизнь отдает, а не чужую отбирает. Понимаете, Господь, кстати говоря, если мы так посмотрим на Евангелие, особенно некоторые, там, например, особенно Марка, довольно много мы увидим, как Господь говорит о социальной жизни людей. Но Он не призывает нас исправить чужие несправедливости. Он призывает нас самих этого в свои поступки, в свою жизнь не допустить. Ну вот как себя проверить? Только глядя на Иисуса, на того, кто умер на кресте за каждого человека. Причем Христос умер за нас, как Павел говорит, когда мы были еще грешниками. Не тогда, когда мы все сделали на пять. Всех победили, неважно с какой стороны, главное, чтобы победили. Не тогда. Он умирает за нас, когда у нас все разваливается, все неправильно. Но созидается жизнь только на этом. Только вот на том, что ты понимаешь, что за тебя и вон за того человека, в которого ты целишься из винтовки, за него тоже умер Иисус. И вот, собственно, и все. Если тебя это не останавливает, ну, надо понимать, что ты стреляешь в Иисуса. Мне кажется, последствия очевидны. Ничего хорошего от этого не будет. Никогда. Потому так трагично то, что огромное множество людей, как тогда, так на самом деле и сейчас, не знают Иисуса, не знакомы с Ним. У нас есть огромные библиотеки про православных христианство, чрезвычайно всего много умного. Умного много, а релевантного очень мало. Потому что релевантно сегодняшней нашей жизни, как и тогда, 100 лет назад, только Евангелие, где вот ты действительно смотришь на него, видишь, думаешь и в ужасе молчишь. Как только ты скажешь себе «я знаю, как надо», «я знаю, как правильно», все, можно уже заказывать отпевание, потому что жизнью это не кончится.
А с чего начать знакомство с Евангелием, отец Антоний? Вот такое глубокое для человека, который его не читал, или, может быть, для человека, который читал, но при этом, ну, как сказать, ну, я думаю, что многие образованные люди так или иначе с Евангелием знакомы, однако, может быть, оно не стало фактором жизни. С чего бы вы советовали начать это знакомство?
Ну, видите, на самом деле есть проблема, которая идет с поздней античности. И уже расцвела пышным цветом в раннем Средневековье, и нам с вами 1000 лет назад досталось в готовом виде. Это то, что мы не умеем читать. При том, что знаем все буквы, а многие и не один алфавит. Понимаете? А читать нет. Мы не ищем в Евангелии живого Христа. Мы ищем в нем цитаты для подтверждения своих идей. Ну, вот, как бы, как говорил отец Александр Мень, мы еще неандертальцы духа. Таки да, неандертальцы. Понимаете? Поэтому надо стараться читать, стараться понимать. Это не та книга, которая поймется прям сразу, обязательно. Не знаю, я за 40 лет с лишним, уже 45 будет в этом году церкви, читаю, иногда открываю что-то, ба, я никогда не видел этих слов. Ну, это нормально, все говорят, что так происходит у них. Конечно, надо для начала хотя бы читать, хотя бы пытаться понять. И есть тот, кому всегда можно задать вопрос и сказать ему: «Господи, я ничего не понял, про что тут речь, помоги мне». Потому что он воскрес. Он отвечает на такие вопросы, и тебе приходит понимание, особенно тех вещей, которые по-настоящему важны. Это увлекательнейшее в жизни приключение знакомиться с Господом Иисусом в Евангелии. Это самое, может быть, прекрасное и удивительное. А потом ты вдруг читаешь какую-то совершенно постороннюю книжку и понимаешь, что и это тоже, и это все о нем. Я не могу дать рецепта. Если бы я его знал, я бы, конечно, его вам выдал. Как добиться, так сказать, достичь этого? Потому что мы можем только выбрать направление. А наполняет мощью, так сказать, наше движение, выбранное направление, Дух Святой. Так что да, надо надеяться и просить у Духа Святого помощи, и читать, и думать, и пытаться вообще увидеть не одну-две фразы, а картину, которую евангелисты изображают. Это трудный очень навык, трудный, который далеко не всегда дается христианам так вот в качестве первоначального подарка. Да, это работа, да, она требует времени. Но это гораздо более важная работа, чем ненавидеть плоть. плохих, которых нам предъявили в качестве объектов для ненависти. Вот работая над тем, чтобы Евангелие понять, ты что-то можешь созидательное в жизни сделать, а обличая других – никогда.
Актуальное Евангелие.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, с нами на связи. Вот как раз сейчас об одном из евангельских эпизодов мы и поговорим. В ближайшее воскресенье будет читаться фрагмент из 8 главы Евангелия от Луки, где Господь, это довольно известный эпизод, изгоняет бесов из гадаринских бесноватых. Люди, которые жили, как сказано в Евангелии, в гробах на окраине селения, потому что вход в черту города им был запрещен, их одолевали бесы. Ну, по-разному можно к этому относиться. Кто-то сейчас считает, что это какая-то форма душевной болезни. Кто-то говорит, что, вы знаете, я видел подобное в современной жизни, когда человек говорит разными голосами и обладает какой-то неимоверной силой, которой человек обладать не может. Подтверждается таким образом беснование. Но, тем не менее, вот нам известно из Евангелия, что Господь с бесноватым человеком вступает в диалог и спрашивает, как тебе имя, на что получает ответ. Ответ – имя мне легион, потому что нас много. Ну, то есть бесы, которые вселились в одного конкретного человека, были настолько многочисленны, что назвали себя легионом. И дальше вот эта известная история. Господь изгоняет бесов из этого человека, и бесы просят у него разрешения войти в свиное стадо. А свиное стадо, в свою очередь, бросается с крутизны в море, тонет в воде, и жители, изумленные происшедшим, просят Христа, чтобы он удалился из их селения. Не хочется сейчас, наверное, повторяться на тему «как жалко поросят», потому что больше вызывает вопросов, как же так вышло, что люди, которые своими глазами видели исцеление больного человека, а исцеление, мы понимаем, это когда человек был раненым, а стал целым. Вот на их глазах произошло это самое исцеление, причем от самой тяжелой болезни, которую только можно себе представить. И они просят Христа уйти от них. Почему это так и чему нас учит эта история? Как думаете?
Я бы, знаете, может быть, посмотрел не столько на то, чему нас учит эта история, прежде чем подобного рода вопросы задавать. Надо, во-первых, попытаться понять, что произошло. Во-вторых, попытаться понять, а как мы об этом узнали. То есть, что имели в виду и почему люди этот рассказ так или иначе сформулировали и запомнили. И третий вопрос, почему евангелисты включили это в свое повествование. Причем история о гадаринских бесноватых, она попала во все три синоптические Евангелия, но в двух вариантах. В одном случае их двое, здесь вот как у Луки, что будет читаться в это воскресенье, там один этот бесноватый, хотя по большому счету, наверное, это не самое важное, один там он был или два. Вот, значит, коммуникативные намерения евангелистов важны. Как вообще это записалось? Вот, мне кажется, первоначальный очень важный вопрос, потому что этот бесноватый, он жуткий, страшный, к нему страшно подойти. Его там цепями связывают, потому что он себе навредить может и другим тоже, понимаете? И где-то там вот он сидит, то ли у скал, в которых были высечены гробы, то ли это просто какое-то там окраина кладбища. И видит Иисуса, видит, что высаживаются из лодки, переплывшие Галилейское море, соответственно, Господь и ученики. И ученики еще там лодку на берег вытаскивают, еще что-то. Иисус там прошел по берегу несколько шагов и вот, значит, бросается что-то такое страшное, косматое, гремя цепями, на него бросается. Апостолы, ну как они это увидели? Скорее всего, они, может, даже не успели. Они потом у Иисуса спросили, что там произошло. Они успели только повернуться и увидеть, что Иисус допускает к себе подбегающего к нему этого человека, начинает с ним разговаривать. И этот человек на глазах меняется, он сначала отвечает что-то совершенно не в попад, как там Марк рассказывает: «Уйди, не мучь меня». Что ты с ним сделал? Что ты ему сделал, что он стал кричать «не мучай меня»? Крики бесноватого-то они услышали. Да, и Господь, он говорит: «Да ничего я ему не сделал, я бесов выгнал». И тут вдруг они видят, что на пригорке, где-то там на скале, где-то самое стадо свиней с визгом обрушивается прямо. Что произошло? Причем здесь свиньи? Да, они... Опять же, спрашивают у Иисуса, что там было. Господь говорит: ну, там был легион этих бесов. И вот они вышли и свиней погубили. Сами по себе свиньи совершенно второстепенная деталь. То есть тут как раз, я бы сказал, знаете, очень видна деликатность евангелистов. Будь они размашистыми редакторами, им, конечно, его вычеркнули. Этих свиней, потому что никакого отношения к делу не имеют. Коммуникативное намерение евангелистов, ну, вероятнее всего, для них важно, особенно почему Лука включает, например, этот рассказ, показать, что вот этот язычник, вот этот языческий город, но Иисус не отворачивается от них. Он не селится в туристическом отеле, чтобы никоим образом с добродушными туземцами не соприкоснуться. Нет, вот подбегает к нему этот жуткий, страшный, чудовищно страдающий человек, практически вообще лишенный человеческого облика. И Иисус к нему прикасается, Иисус его к нему вмешивается, потому что он к нему бежит. А эти самые жители, у которых там какая-то корысть, значит, они заняты экспортом свинины, ну, действительно, они этим заняты, это их доход. Вот, ну и не хотят. По крайней мере, для Луки, видимо, основным акцентом все-таки было то, что Иисус вовсе не сторонник мессии среди только избранного народа, народа богоносца. Лука как раз обращается преимущественно к христианам из язычников и пишет, кстати, скорее всего, все же на греческом. Что здесь действительно важно для нас увидеть, то, что евангелист хотел нам показать, Иисуса, который не отвергает. Если хотите, помните, Господь говорит: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Ну, вот это иллюстрация к тому, что это значит. Потому что к нему прибегает человек до нельзя обезображенный, несет какую-то совершеннейшую пургу. И вообще там этих бесов пруд-пруди. Но Иисус не отворачивается. Хотя страшно, хотя апостолам самим, у них волосы на голове дыбом встали, когда они это увидели. Все еще тут эти свиньи волну поднимают, понимаешь? И тем не менее он не уходит. Вот это, мне кажется, для Луки, который действительно ориентировался на язык христианской аудитории, это номер один. Когда Матфей рассказывает эту историю, у него скорее может быть другое коммуникативное намерение. Он, для него скорее важно показать, что язычники Иисуса изгоняют. Они не хотят этого еврейского пророка. А вот этот исцелившийся беснование человек говорит, просит, чтобы быть с ним. У Марка может быть еще какой-то другой акцент. Ну, вот какие-то такие вещи.
Смысл в том, что важно читать и перечитывать Евангелие и не останавливаться, ну, наверное, ни на каком этапе жизни, никогда.
Никогда.
Спасибо вам большое за комментарий.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через пару минут.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Красавица Вика – ребенок, попавший в аварию. Ей очень нужна помощь, чтобы вернуться к своим родным. День рождения Достоевского. Как его романы могут изменить жизнь читателя? Стереоспектакль «12 рождественских историй» и душевный фестиваль журнала «Фома» 11 января. Приглашаем всех вместе встретить Рождество Христово. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Нашим слушателям хорошо уже известен благотворительный фонд «География добра». Он берется за самые сложные ситуации, помогает людям в беде. А беда, как мы знаем, порой приходит на ровном месте, и к ней невозможно подготовиться. Так вышло с Викой. Красавица девочка, 16 лет. У нее было просто лето, просто друзья, и просто хотелось выдохнуть перед школой. Мы знаем, что подростковый период – это непростое время, когда зачастую, что бы родители ни говорили, ребенок сделает по-своему. Вика вместе с другом ехала на мотоцикле. Мы знаем, это один из самых опасных видов транспорта. Но как это объяснить человеку в 16 лет? Предупреди хоть 10 раз, он все равно сделает по-своему. Случилась авария. Вика в очень сложном состоянии в больнице. Однако ей можно помочь. На связи с нами Маргарита Запаренко, сотрудник благотворительного фонда «География добра». Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, уважаемые слушатели «Радио Вера». Вы действительно сказали все правильно и про подростков, и про Викулю тоже, потому что действительно мы сейчас помогаем девушке, ее зовут Виктория Мацута, ей недавно исполнилось 17 лет, и около года назад она попала в страшную аварию. До этого Вика вела очень активный образ жизни, она очень жизнерадостная, она занималась танцами, очень активно выкладывала свои видео в интернете, она постоянно общалась со своими подружками, друзьями, и она должна была пойти в 11 класс. И так получилось, что как раз вот этим вот ожиданием школы, ожиданием новых каких-то событий, была полна Вика, она была полна жизни, и она должна была пойти в 11 класс, а ее младший братик как раз должен был пойти в 1 класс. И вот летом произошла такая жуткая авария, она как раз возвращалась домой со встречи с друзьями после вечерней дискотеки, и водитель, который ехал на автомобиле, это был уже вечер, и он просто не увидел ребят на мотоцикле, просто не заметил. И произошла страшная авария, и чудом Вика выжила. Просто каким-то невероятным чудом сохранилась в ней жизнь. Она получила жуткую травму головы, но при этом, знаете, это просто удивительно, потому что больше ни одна часть ее тела никак не пострадала. То есть нет ни царапин, ни ушибов, ни синяков. Вот весь удар пришелся на голову девушки. И, конечно, спасибо большое врачам, которые тоже вовремя доставили ее в больницу, сразу прооперировали. И таким образом удалось сохранить ей жизнь. И огромное, наверное, уважение и даже не знаю, как вот сформулировать. Вы знаете, тут огромную роль вот в сохранении этой жизни сыграли ее родители. Потому что после того, как девочку прооперировали, все это время родители были рядом с ней, и Вика проходит реабилитацию, что очень-очень важно, потому что тут такой интересный момент, так устроен мозг человека, что были такие случаи, они происходят, и даже у нас в фонде были такие случаи, когда человек мог получить травму головы, и другая часть мозга могла взять на себя функции вот поврежденной части мозга. То есть такие случаи, они бывают, и поэтому очень важно не прекращать реабилитации, помогать восстанавливаться и, конечно же, быть рядом, потому что Вика сейчас находится в сложном состоянии, но при этом она чувствует своих близких, чувствует своих родных, уже есть улучшения после операции, которую ей провели. И сказать, что она, знаете, как разговаривает или общается, нет, потому что травма сложная. Но при этом она уже практически приходит в сознание, то есть она где-то уже чувствует своих близких, она шевелит руками, она стоит, ее даже родители ставят в вертикализатор. И мы все верим, что и родители, конечно, тоже, и все близкие, родные, и братик, и вся команда нашего фонда, мы верим, что при регулярных реабилитациях будут улучшения, и она постепенно-постепенно будет возвращаться к жизни, к сознанию, к своим близким людям, которые ее очень-очень ждут.
Вся жизнь у Вики еще впереди, 17 лет ей сейчас, и дай бог, конечно, что силы молодого организма, они возьмут верх, и она свою болезнь победит, и порадует и всю свою семью, и братика, и всех нас. Скажите, пожалуйста, как можно было бы Вике помочь? Как поддержать ее и родителей ее, которые тоже ведь на эту реабилитацию очень надеются, и все свои силы на это готовы положить, судя по тому, что вы говорите, как они пекутся о ней, как не расстаются вообще ни на минуту.
Действительно, ее близкие ее ждут. Это правда так, потому что в больничной палате она находится, и ее родители, и близкие регулярно приносят ей какие-то подарки, они надувают шарики в палате, и они каждый день ждут ее возвращения, то есть они действительно в это верят, и мы тоже в это верим. И как сотрудник благотворительного фонда я могу сказать, что в жизни очень часто происходят чудеса, сильно болеющие люди, да, какие-то, которые получают какие-то страшные травмы, они удивляют и своих близких, и врачей, и очень часто команду нашего фонда, потому что действительно чудеса в нашем мире есть. Поэтому мы тоже все верим, что Викуля обязательно поправится. И помочь Вике может каждый желающий. Это можно сделать, зайдя на сайт нашего фонда «география-добра.рф» во вкладку «Им нужна помощь». И найти там историю Вики Мацута и более подробно ознакомиться с историей. Также можно посмотреть фотографии девочки, там, где она улыбается, там, где она в окружении своих близких и держит за руку своего младшего брата. А еще можно помочь Вике, отправив смс на номер 8903 со словом «Вместе» и указать через пробел желаемую сумму помощи. Например, «Вместе» пробел 500 на номер 8903.
Спасибо вам за поддержку Вики и всей ее семьи, и спасибо большое за комментарий. Очень надеюсь, что общими усилиями мы сможем Вике помочь, и она выздоровеет и вернется к своей большой, насыщенной и замечательной жизни.
Яркой жизни, да. Алла, спасибо большое вам и спасибо большое уважаемым слушателям Радио Вера. Всего вам доброго.
Маргарита Запаренко, сотрудник благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «география-добра.рф». Пишется в одно слово и можно даже кириллицей. «география-добра.рф». Там есть страница, где рассказана история девочки и указано несколько способов, как можно ее поддержать. «география-добра.рф». Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 8903 и в содержании сообщения написать слово «вместе» и через пробел указать любую сумму пожертвования. 8903. Это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «вместе» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Вику и ее родителей. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
Завтра, 11 ноября, день рождения Федора Михайловича Достоевского. Он тот случай, когда и судьба у человека уникальна, и его работа над собой вызывает восхищение, и его романы – это больше, чем просто литература. Достоевский там описывает трансформации, которые происходят внутри его героев. И вот тот редкий случай, когда литературное произведение может в прямом смысле изменить своего читателя. Да, Достоевский может своего читателя сделать христианином. О том, как это работает, в комментарии Татьяны Касаткиной, доктора филологических наук, заведующей центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук.
Вы знаете, я даже тут немножко бы по-другому сказала. Я думаю, что Достоевский не только способен сделать человека христианином, а я думаю, что Достоевский способен сделать человека настоящим христианином. То есть мы же очень часто рассматриваем христианство как некий тоже привычный и достаточно комфортный способ устройства в жизни. Ну, как бы оно тоже входит в круг нашей повседневной деятельности. Вот мы в церковь сходили, да, там получили радость от того, что встретились с близкими, там встретились, с друзьями встретились. Там, со священником встретились, которого мы любим, и так далее. И все остается в плане социальном и в плане социальной устроенности. А Достоевский ставит перед читателем те вопросы, которые вот такой вот социальный христианин и не ставит перед собой, которые он и боится перед собой ставить, которые вообще людям не очень хочется перед собой ставить. Потому что человеку свойственно при каждом удобном случае забывать о том, что он смертен. Вот как только есть хоть малейшая возможность об этом забыть, мы сразу об этом забываем. Вот. Нам жизнь постоянно про это напоминает, но мы все равно стараемся об этом забыть, потому что и в этом есть что-то очень такое хорошее, потому что человеку как бы несоприродно вот это представление о собственной смертности, о собственной конечности. Он как бы изначально уверен в том, что он бесконечен и кончиться не может. Вопрос в том, как эта бесконечность, да, как она может существовать для него. И вот один из тех, кто писал о Достоевском, он сказал очень хорошую вещь о том, что ад, если читать Достоевского, то мы можем видеть, что ад – это существование вечности по законам времени. И вот когда мы представляем себе бытие бесконечное в параметрах бытия конечного, то это действительно вот такой вот ад, потому что если мы все время, да, вот возвращаемся в этот круг повседневной жизни, в этот круг воспроизводящихся действий, то стоит только представить себе достаточно пространное, да, время вот, воспроизведения таких действий, мы поймем, что это кошмар. То есть жизнь должна быть для того, чтобы быть бесконечной, должна быть устроена по каким-то совершенно принципиально другим законам. И вот Достоевский, он постоянно ставит последние вопросы перед читателем именно в том смысле, что он пытается познакомить его с той его природой и ответить на те вопросы евангельские. И он уже еще постоянно вспоминает и так или иначе воспроизводит в своих текстах самые неудобные евангельские фразы. Да, ну, например, что такое ненавидеть душу свою в мире сём. Да, а вот только тот, кто ненавидит душу свою в мире сём, он обретает жизнь вечную почему-то. Вот. И почему-то Христос это говорит прямо после фразы, которую Достоевский делает эпиграфом к своему последнему тексту в «Братьях Карамазовых», которому наконец-то хотел высказаться вещь. «Да, истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно не умрет, то останется одно, если умрет, то принесет много плода». Это о чем? Это о том, что человек, так сказать, встает в другую жизнь, в другой мерности. То есть изменяются все параметры его бытия. И вот Достоевский пытается показать человеку, потому что художественная литература – это способ передачи опыта тем, у кого такого опыта нет. Да? Она и создается-то как вот этот способ передачи опыта, она создается вокруг культа для того, чтобы показать то, что видят только некоторые, всем. Искусство – это способ показать то, что видят некоторые, всем. Я это вот, смотрите на меня, я вам сейчас покажу, да? Потому что вы же не можете знать, что такое я, да, без вот этой моей демонстрации. То есть, в принципе, тут тоже искусство вполне законно работает, но только оно работает на какую-то цель, кажется поначалу, что очень мелкую. Но на самом деле она тоже вполне законна в рамках, вот, так сказать, вот этого преображения природы, о котором должна говорить вот эта фраза, да, «Тот, кто ненавидит душу свою в мире сём, тот и наследует жизнь вечную», потому что здесь мы стараемся остаться в уединении, и Достоевский в «Братьях Карамазовых» будет говорить о том, что вот это уединение нынешнее, этот период уединения, который когда-то должен в перспективе закончиться для человека, это самое страшное унижение и падение человека, которое вообще возможно. И поэтому вот это, вот даже вот это свойство искусства донести нам то, что скрыто за пределами, так сказать, человеческой кожи, да, вот внутри, в сердце одного человека, это все равно его функция, потому что таким способом мы все-таки остаемся вот в той связи друг с другом, к которой мы тоже все призваны. Потому что шаг к Христу – это одновременно шаг к каждому в человечестве. Это не два шага, а один. Да? Это, так сказать, невозможно соединиться со Христом, не соединившись сразу со всеми одновременно. И это то главное, что Достоевский пытается до нас донести. Да, тут интересно, ведь он постоянно о чем братья Карамазов говорит? О том, что, постоянно, но потом выговаривает словами уже впрямую одного из своих главных героев, да, вот «все дитё». На этой земле все дитё, потому что есть малые и большие дети. Что значит на этой земле все дитё? Да, это значит, что мы все призваны к росту и вырастанию, то есть что мы вообще-то здесь не нечто замкнувшееся вот в этом своем состоянии, которое однажды возникло, мы, так сказать, стали взрослыми и должны только воспроизводить вот этот вечный день сурка в своей жизни, да, потому что мы, собственно, уже не растем, мы никуда не идем, мы выросли, и мы вошли вот в этот строй жизни. А оказывается, человек здесь все время дитё, и он должен расти, и он должен превосходить себя, и он должен куда-то вырастать и совершенно меняться от этого уединенного, из этого уединенного состояния к состоянию открытости всем и для всех. И это, собственно, есть цель человеческой жизни, оказывается. То есть, оказывается, у жизни есть цель, и эта цель обрести ту природу, для которой вечность будет не адом, а наоборот раем.
Поразительный, как мне кажется, пример в «Братьях Карамазовых» та метаморфоза, которая с Иваном происходит. Для тех, кто романа не читал, поясню, что Иван позиционирует себя как человек, который не вполне Господа Бога отрицает, но он отрицает тот мир, который Господь устроил, и выдвигает Богу свои вопросы, почему же все так, как ты мог устраниться, как ты мог уйти, оставив нас здесь. Ну, это вот как я понимаю то, о чем говорит Иван. И пронзительный эпизод в романе, когда этот человек идет в состояние глубочайшей такой погруженности в себя, замкнутости в себе по темной улице на разговор, в котором, ну, фактически решится его судьба, где он узнает, что он косвенно причастен или впрямую причастен к греху отцеубийства. Навстречу ему идет пьяный мужичок, распевает какие-то песни и страшно его раздражает. Он отпихивает этого мужичка на обочину дороги. А ноябрь – холод и метель. И на обратном пути, после этого разговора, в ходе которого Иван фактически спускается на дно ада, видит себя и ужасается, возвращается той же дорогой и встречает вот это самое тело мужичка, человека, которого он отпихнул в канаву, поднимает его, взваливает на себя, тащит до ближайшей гостиницы и, ну, или до какого-то дома, где увидел свет в окне, стучится туда и просит хозяина этого дома, чтобы он позаботился об этом мужичке, дает ему даже какие-то деньги и говорит: если потратишь больше, я тебе потом верну. То есть это в прямом смысле пересказ притчи о милосердном самарянине, и Достоевский как будто бы раскрывает в Иване то, чего Иван не знает сам про себя. Вот это глубинное милосердие, образ и подобие Божие, не звериную природу, не вот этот острый интеллект, который запутался в собственных лабиринтах, а раскрывает то подлинное человеческое.
Причем заметим, да, Иван начинает-то с самого низу, то есть он начинает как разбойник и тать, который этого же мужичка и убивает, по сути, почти убивает. Что оставить вот это мертвое тело на морозе, тут как бы, ну, двух вариантов-то особо быть не может. Он убийца до того, как он дошел до Смердякова. А вот когда он возвращается, он уже добрый самарянин и образ Христа, да, потому что мы все знаем, что эту притчу толкуют именно в этом смысле, да, что Христос пришел и взвалил на себе вот этого избитого и раненого. И оказывается, что это не кто-то там сначала был плохой, и побил, и убежал, все отобрав, да, а потом пришел другой добрый. А это мы каждый друг для друга, одновременно и вот эти страшные разбойники, но и образ Христа проявляется не в других людях, которые вот никогда не были страшными разбойниками, а в тех же самых людях. И это, конечно, с одной стороны, это взрывает мозг. Мы же привыкли, что добро и зло должны быть как-то разделены, разведены, да, что вот есть хорошие, есть плохие. А оказывается, нет. Оказывается, все в одном человеке и иногда даже почти в один момент. И это, конечно, тоже то, что нам очень трудно на самом деле принять. Для нас это взрыв мозга, для нас это слом вот этих привычных установленных каких-то рамок и параметров мира, которые мы сами себе установили, и думаем, что он такой и будет, потому что нам так удобнее. Вот. А он другой. Кстати, ведь Достоевский тут все время и здесь, и в «Преступлении и наказании», и в «Братьях Карамазовых» апеллирует к притче о блудном сыне. Причем Иван Карамазов-то, он ведь, так сказать, фактически, фактологически, он средний сын, но там его почему-то называют все время старшим сыном. Он почему-то оказывается все время старшим сыном, и он старший сын из этой же притчи, который каким-то образом все время завидует младшему. И Алёша завидует, и Митя завидует. Хотя, особенно Митя, это уж точно блудный сын, бестолковый, да, гуляющий. С Алёшей это просто не так очевидно. Но он ему страшно завидует, и страшно завидует потом Митиному возвращению к Богу, да? Изверг гимн запел. Ему теперь хорошо. А я-то, оказывается, настоящий убийца отца. Потому что даже в притче настоящий убийца отца – это тот, кто не хочет войти в его любовь. Вот он там говорит, да, я-то тебе вот все, я-то вот такой хороший, а ты-то мне вообще ничего, а этому мерзавцу и извергу все. И оказывается, что мы можем быть очень такими хорошими, положительными. Иван страшно положительный. Но вот эта вот зависть, вот эта алчность, почему дают не мне, а ему, да, хотя он плохой, она вдруг сразу убивает все и низводит человека, вот этого очень хорошего, очень положительного, прям в самые-самые низины. Откуда он опять может воспрять вот в этом, да, самом прекрасном облике? То есть Достоевский рисует нашу жизнь в таких перепадах, в которых она на самом деле всегда и существует, и даже в пределах одного дня, но в которых нам ее очень трудно видеть. Мы очень не любим видеть себя плохими, иногда мы не любим видеть других хорошими. Вот. И вообще нам все эти перепады сложно даются. А он нас постоянно помещает вот в это вот расшатывающее нашу уверенность в нашей стабильности и в нашей сосредоточенности, на самом деле, в очень небольшом человеческом объеме существования. Да? Нас как бы разгоняет вот на огромную амплитуду, которая и есть наш настоящий размер.
Как сейчас принято говорить, я, мы, братья Карамазовы. Татьяна Александровна, это не самый простой для восприятия современным читателям текст. Слышала много жалоб, трудно, идет, вот как-то не получается и прочее. С чего бы вы советовали начать знакомство с произведениями Достоевского? Или, может быть, если люди уже подготовлены, но, к примеру, не открывали «Братьев Карамазовых», как к этому роману подступиться?
Вы знаете, мне все-таки кажется, и я всегда советовала, и даже итальянским читателям, которые спрашивали, для взрослых, которые не читали Достоевского до этого вообще, допустим, или читали «Преступление и наказание» в школе, и это вызвало у них в совокупности с учителем, который преподавал, страшное отвращение от всего вообще, да, все-таки именно начинать с «Братьев Карамазов». Потому что Достоевский очень хорошо понимает, что это его последний роман, а он как с первых своих романов юношеских почти начал, говорит, ну вот хочу высказаться весь. Так он вплоть до «Братьев Карамазовых» это и проговорил. И в «Братьях Карамазовых» действительно он попытался все, насколько возможно, сказать максимально почти впрямую, да, и максимально объемно. Все равно, конечно, мы очень мало понимаем, но даже если мы мало поняли при первом чтении, мы все равно много можем почувствовать. А это главное, что на самом деле дает нам художественный текст. Нам не обязательно все осознать. Это может быть дело филологов и философов, да, которые Достоевского читают. Вот осознать и прописать все в словах. Нам главное получить вот этот вот мощный, концентрированный, как бы энергетический такой шар, который у нас там где-то заложится и в нужные моменты развернется. И это, конечно, то, что дают братья Карамазовы при чтении. Еще это дает роман «Идиот». Но роман «Идиот» вообще настолько странный, настолько удивительный. И там Достоевский попытался странными способами настолько говорить о запредельном уж совсем, что все равно его гораздо сложнее воспринять. Достоевский, кстати, очень любил читателей, которые говорили, что любимое произведение у них «Идиот». Но все-таки в «Братьях Карамазовых» он все говорит гораздо понятнее, открытие и менее травматично, что ли, для нашего повседневного опыта. Оттуда можно начать. Потому что в романе «Идиот» он отчасти пытается показать то, на что человек становится способен, когда он входит вот в эту вторую природу, в эту природу как бы единства, да, с Богом и со всеми человеками. Вот. Потому что там даже у князя Мышкина получается однажды буквально словами, внутренним действием перехватить как бы нож Рогожина, да, остановить его руку, уже поднявшуюся для удара. То есть то, что там происходит, оно гораздо более сложно и гораздо более неочевидно для нас. То, что происходит в «Братьях Карамазовых», гораздо более понятно и гораздо более близко к нашему повседневному опыту и проще усваиваемо, что ли. Так что все-таки, наверное, для взрослых с «Братьев Карамазовых».
Спасибо вам огромное за комментарии и поздравляю вас и всех нас. И с днем рождения Достоевского. Слава Богу, что в нашей жизни есть его произведение и есть он сам, как, на мой взгляд, пример человека, выросшего в свою меру.
Да, спасибо Господу, что он родился. Это правда, да.
Это был комментарий Татьяны Касаткиной, доктора филологических наук, заведующей центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Наш радиожурнал подходит к концу, и в конце мне бы очень хотелось сделать прекрасное объявление. Уже совсем скоро, на святках, 11 января, в Москве снова сыграют стереоспектакль «12 рождественских историй» по текстам публикаций журнала «Фома». Это истории, от которых переворачивается все внутри и вырастают крылья. Это истории, которые вдохновляют жить и любить людей. В этих историях видно, как через самые разные обстоятельства жизни с нами говорит Бог. И важно только настроиться и услышать этот голос. Все истории взяты из реальной жизни, которая, как мы знаем, порой гораздо невероятнее самого захватывающего кино. Причем, если вы уже видели этот спектакль, то в этот раз он будет совершенно другим. Почти все истории новые, и они потрясающие. Трогательные, смешные и неизменно очень глубокие. И, кстати, в этот раз будет не только стереоспектакль. Журнал «Фома» готовит для своих читателей, зрителей и гостей целый рождественский фестиваль, где будет много сюрпризов. А самое главное – теплые встречи с любимыми авторами и друзьями. Спектакль начнется в 19:30, а в 18:00 встречи с матушкой Светланой Зайцевой, протоиереем Александром Гавриловым и священником Владиславом Береговым. Можно будет задавать вопросы, делиться переживаниями и просто по-человечески общаться. 11 января. Вечер. Концертный зал Измайлова. Все подробности на сайте foma.ru. Вот такая у нас прекрасная новость в конце программы. А я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».